Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы встречаемся, как всегда, после очередного заседания семинара «Диалог науки и религии». В последний раз тема была «Русский космизм». Расскажите, пожалуйста, о чем вы говорили и даже вот что такое космизм, может быть, кто-то не до конца знает.
Хорошо. Выступал иеромонах Арефа, насельник Верхотурского монастыря. Это вообще очень образованный человек. Он закончил УРФУ и стал специалистом по истории России, а потом ему это мало еще показалось. Он закончил православный Свято-Тихоновский университет и стал, значит, специалистом по истории православия в России. Поэтому, конечно, его мнение всегда очень интересно, и он выступает-то очень ярко, если вы посмотрите в новостях епархии на его портрет, вы убедитесь, что слушать его это прямо, знаете, как в театре. Вот. Русский космизм, он как определил отец Арефа, это поток русской культуры, которая включает в себя, во-первых, ученых, философов, но также и деятелей искусства, музыкантов, художников. Это люди, которые предрекали человеку изменения, изменения за счет выхода в космос. В общем-то, как сказал отец Арефа, это началось еще где-то с, можно сказать, Ломоносова, но и вот современные есть космисты, которые чуть ли не в наше время еще живут. Вот, значит, русский космизм – это та система взглядов, которая считает, что человек – это явление космическое, что он должен выйти в космос, что вот, ну, если говорить языком православия, что Бог наказал человеку возделывать землю, быть хозяином на ней. Так вот, космисты считают, что Земля – это весь космос. Вообще, течение русского космизма, оно имеет очень большое влияние на современную жизнь, как это ни странно. И вот оно показывает, как люди, которые стремились к чему-то высокому, прекрасному, вдруг оказались основателями совершенно безобразных течений, типа трансгуманизма, постгуманизма, еще каких-то таких течений, о которых наш патриарх, святейший патриарх Кирилл сказал, что это расчеловечение человека.
Но вы и, я думаю, все наши радиослушатели согласятся с тем, что, ну, вот течение – это следствие, да, того, что внутри у человека его мысли. Я вот тут недавно совсем, ведь был день рождения Юрия Гагарина, и видела в интернете цитату, правда, не знаю, сейчас очень много цитат приписывают другим людям, я не знаю, действительно ли авторство за Гагариным или нет, но там была такая фраза, что очень много ведь, да, вопросов, что, ну что, ты был в космосе, видел Бога или нет, что если человек не увидел Бога на Земле, то в космосе он его тоже не увидит. Вот. И мне кажется, что это такая, вот про все трансгуманизм и про все прочее, это тоже сюда относится.
Конечно, но эта фраза немножечко, ну, устарела, что ли, потому что сейчас ведь мы знаем, как устроен космос, мы знаем, что имелось в виду, что говорилось, что значит Земля в Священном Писании, в Шестодневе. Это все рассматривается именно как космос. И начало творения сейчас чаще всего рассматривается, соотносится с Большим Взрывом. То есть сейчас, в общем-то, люди, которые просвещены, ну, которые, значит, там пользуются интернетом, телевидением, книгами, они уже не спросят такого, потому что понятно, что то, что написано в Священном Писании, это не то, что даже иносказание, а просто вот каждый этап человечества на каждом этапе по-своему понимает.
Нет, конечно, бесспорно. Да мне даже кажется, что даже если кто в действительности и спрашивал, это некоторый сарказм и издевки, и не более того.
Может быть, это, но действительно ведь там вот...
Мне кажется, что это нужно быть очень наивным ребенком, чтобы считать, что в космосе где-то на облаке сидит Бог, и можно прилететь и посмотреть.
Вот эта картинка такая, которую иногда рисовали в атеистических журналах.
Я больше именно про то, что вот эта вот фраза как-то меня очень понравилась, мне именно про то, что если человек не нашел его на Земле, то в космосе он тоже его не увидит, что все дело в сердце человека, в его душе.
Конечно.
И все остальное — это только вот последствия.
Конечно. Совершенно верно вы говорите, ведь, в общем-то, сейчас все признают, что есть мир материальный и мир духовный, почти все даже атеисты. И вот то, и Бог относится к сугубо духовному миру, и увидеть его на облаке, это такой же нонсенс, как, допустим, там увидеть слона в посудной лавке там, или еще что-нибудь такое. Не очень хороший пример, но тоже такая же нелепость для современного человека. Раньше это как-то считалось, очевидно, нормальным. Как раз про русский, вернемся к русскому космизму.
А вот, знаете, у меня еще такой вопрос. Может быть, забегая вперед, и вы об этом скажете. Но вот я встречалась с двумя точками зрения. Первая говорит о том, что весь мир и космос, следовательно, все это его многообразие и величие, оно создано для человека, и поэтому... все вертится, да, вокруг человека. А другая точка зрения тоже православных богословов, они считают, что это очень самонадеянно так думать, что мы знаем, что есть мир, да, духовный, опять же, с теми же ангелами, еще с кем-то, и поэтому это глупо полагать, что все вертится вокруг человека и что на этом все зациклено.
Затрагивал
эту тему отец Арефа?
Нет, эту тему отец Арефа не затрагивал, и я затрудняюсь на ней сказать, ответить на ваш вопрос. Это интересный вопрос, и, может быть, на каком-то следующем семинаре мы его проясним. Но давайте все-таки вернемся к тому, что говорил отец Арефа. Вообще русских космистов очень много, и он коснулся историй более десятка ученых, которых относят к русскому космизму. Конечно, о 10 мы не поговорим с вами, но вот самых ярких, наверное, которые на слуху всегда у всех, давайте я расскажу, что о них рассказывал отец Арефа. Можно считать, что основоположником, первым ученым, которого называют русским космистом, был Николай Федорович Федоров. Он жил в XIX веке, умер в самом-самом начале XX века. Он был образованным достаточно человеком, работал в библиотеке и написал такой труд, который много десятков лет очень любили, читали и всяко восхищались им. Еще раз подчеркну, что он жил в XIX веке. Тогда о полетах в космос, вообще о нанотехнологиях никто ничего не говорил, но вот в его труде была такая мысль, что человечество всегда находится в состоянии войны, там друг с другом воюют и, в общем, убивают друг друга и так далее. А надо, чтобы человечество сплотилось. Вот, понимаете, это хорошая мысль. Расплатилась на основании чего? На основании общего врага, опять же. Ни друга, ни идеи.
Против
а
кого дружить будем.
Да, против кого дружить будем. И вот Николай Федорович предлагал дружить против смерти. Он считал, что смерть...
Актуально? Да. Для всех причем.
Да, точно. Что смерть — это тот самый главный враг, против которого надо сплотиться. А дальше уже идут фантазии, которые почему-то воспринимались не как фантазии, а как пророчества такие, что вот люди будут воскрешать своих отцов. Допустим, там сын воскресит своего отца, все так это сделают.
Мне кажется, эта теория вообще не выдерживает никаких
Сейчас
критики.
Это очевидно. Но ведь на это же воспринимали как...
Нет, ну даже самые банальные вопросы, что Земля очень быстро будет перенаселена.
А, ну вот, вот, сейчас, вот. Сейчас вот этого я коснусь. Что значит вот так вот последовательно будут воскрешать почему-то только отцов. Про матерей он не говорил, почему-то только про отцов. Земля окажется перенаселенной. И когда вот наступит тот момент, когда на Земле уже будет тесно жить, человеку поневоле приходится осваивать космос. Вот космизм, да, его. И, значит, космос будет освоен человеком. И вот то, что вы сказали вначале, что, значит, Бог дал человеку весь космос во владение, он придерживался, естественно, этой мысли, он был верующим человеком. Вот то, что, значит, вот весь космос будет для человека, и человек наведет в нем порядок, человек, значит, сделает его одушевленным, населенным и так далее. Конечно, сейчас это кажется вообще фантазией. Вот, наверное, фэнтези там про хоббитов, про все это воспринимается примерно так же.
Мне кажется, даже более реалистично.
Да, 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 фэнтези даже более реалистично. Но, очевидно, Николай Федорович Федоров обладал какой-то могучей такой притягательной силой, потому что ведь его учением увлекались очень многие люди. И такие, как вот художники, писатели, вот Брюсов его почитал, там чуть ли не за пророка, Маяковский,
ничего себе.
Хлебников, да, Горький даже. То есть это уже начало 20 века, но тем не менее, ну, в общем-то, тогда...
Кажется, еще... да, всего лишь 100 лет прошло.
Да, всего лишь
вот 100 лет. Вот мы сейчас в начале 21-го, и так удивительно.
Да. Вот, то есть Федоров был кумиром многих-многих выдающихся людей. И, ну, наверное, в том труде, который он оставил, было все не так явно, как я сказала. Наверное, там что-то было более красивое, завуалированное. И вот это вот и подкупало, наверное, особенно деятелей культуры, подкупало в отношении этих идей. Хотя сейчас, вот очищенные от художества, они выглядят действительно просто совершенно нелепыми. Обожал Федорова и создатель ракетостроения Константин Эдуардович Циолковский. Он жил во второй половине 19-го и в первой половине 20-го века. И вот опять же, конечно, Федоров... Ой, конечно, Циолковский был великим ученым, и тут ничего не, нельзя сказать, но вот если почитать его философские труды, его представление о том, как сделать человека счастливым, то вдруг с ужасом обнаруживаешь, что это просто фашистские идеи.
Да вы что?
Да, вот как сказал отец Арефа, ему, конечно, стоит верить, что Циолковский хотел, чтобы нигде не было никаких страданий. А чтобы не было страданий, он предлагал следующие методы. Ну, во-первых, разработать безболезненное погашение животных, то есть умерщвление животных безболезненно, начиная с позвоночных. Потом безболезненное погашение жизни неудавшихся людей.
То есть всех инвалидов, да?
Инвалидов всех сделать. Ну,
больных
он,
людей.
Он не предлагал их сделать, не предлагал их умерщвлять, но предлагал их, значит, лишать возможности продолжать свой род. И, наконец, поощрение деторождения среди тех, кого кто-то, непонятно кто, считает лучшими.
Кто сильнее,
кто
выше,
сильнее,
быстрее.
Выше, там, красивее, не знаю что. Но, в общем-то, оценивать человека человеку – это всегда ошибаться, всегда.
Да.
Вот, поэтому...
Всегда сразу же хочется спросить, что сам Циолковский, он к какому типу относился? Потому что чаще всего те, кто говорят такие теории, обладают комплексом Наполеона.
Может быть, но вот его портрет — это всегда очки, там, ну, в общем-то, он симпатичный. Тут про это отец Арефа не говорил, какими комплексами он обладал. Но вот тем не менее, вот он, значит, представлял себе уничтожение страданий как уничтожение неудавшихся людей. Вот. Но в то время как раз развивалась евгеника, то есть начинали говорить о генах, о возможности там вмешательства в человеческую репродуктивную способность. Вот. И именно, может быть, это и началось с работы Циолковского, который, конечно, был тоже кумиром своего времени.
Мне кажется, даже сейчас, в наш максимально свободный век по сравнению с предыдущими, и то очень неоднозначное отношение к эвтаназии и ко всем прочим вещам. И мне кажется, что в прошлые годы это вообще просто из ряда вон такие мысли были.
Ну, он, видите, он не предполагал, Циолковский не предполагал умерщвлять людей, а просто предполагал, что у них не будет детей, то есть вот это не будет воспроизводиться, их там неполноценность, их не будет воспроизводиться. Такие утверждения, которые, в общем-то, созвучны фашизму. Ну и почему его называют космистом, потому что он, конечно, прогнозировал космическое расселение человека, что человек будет с помощью науки, он расселится по всему космосу, и тоже вот почему-то наведет там порядок. На Земле он не смог, человек, навести порядок, а вот уж когда в космос выйдет, там уж он наведет порядок. Представляете, какой
А представляете, как интересно, можно теперь не просто в другой город или в другую страну переезжать, да, а на Марс, например.
На Марс. Ну, видите, если там нету души и теплого туалета, то я извиняюсь, захочется вам это или нет. Циолковский тоже говорил, вот тут вот начинаются уже, очевидно, какие-то нанотехнологии, что человека можно будет собирать, тоже воскрешать из атомов. Ну, видите, вот он жил в то время, когда ученые думали, что они уже все знают про атомы. Там была вот эта вот планетарная модель атома, и они думали, что все, ну, там еще чуть-чуть, капельку. А впереди же была, например, теория относительности, теория элементарных частиц, в общем, все, что сейчас вот действительно считается физикой. А тогда, значит, все думали, что они уже все знают про атомы. И в частности, Циолковский думал, что людей умерших, они их не будут воскрешать, как вот Федоров, очевидно, думал. Ну, не знаю, как Федоров думал. А просто будут из атомов собирать вот по тем лекалам, которые остались после них. Но это тоже, конечно, все фантазии, и фантазии, которые сейчас воспринимаются абсолютно как нереалистичные. Ну, тут еще, значит, отец Арефа говорил про Флоренского и про Соловьева. Они тоже все были космистами, они были, так сказать, православными мыслителями, но вот тем не менее они почему-то планировали, что человек выйдет в космос. Обязательно. И мне просто еще хочется остановиться на Владимире Ивановиче Вернадском. Его вообще считают величайшим ученым и совершенно заслуженно.
Ну, я думаю, это фамилия многим знакома.
Да, это многим знакома фамилия, и она заслуживает того, чтобы ее помнили, и чтобы, значит, наследие его изучали. Но, в частности, вот его знаменитое учение о ноосфере, его вряд ли можно назвать научным учением. Это фактически тоже фантазия. Вот, Вернадский говорил о биосфере. Что такое биосфера, понятно, это совокупность всех живых организмов на Земле. И биосфера потом, по мысли Вернадского, рождает ноосферу, то есть сферу разума. И вот что такое сфера разума, уже как-то не очень понятно. Ну вот, скажем, в школе говорят, что сфера разума – это сфера того, что создал человек. Но, извиняюсь, а сам человек, который придумывает все новые механизмы, все новые теории, разве он не должен включаться в ноосферу? А если включить в ноосферу человека, то какую часть его включить? Скорее всего, только именно разум, сознание включить, то есть мозг. И тут получаются всякие непредвиденные трудности, которые обойти невозможно, и объяснить, что такое ноосфера, оказывается просто совершенно, оказывается очень-очень сложным. Вот. Но тем не менее, после Вернадского все, значит, были заражены этой идеей ноосферы, но как-то вот не видно, чтобы разум проникал в космос дальше, скажем, Марса там, да? Вот, может он, конечно, ну и на Марсе это тоже, можно сказать, что на Марсе разум. Ну, туда послали несколько космических кораблей, но разум-то еще, до разума еще очень далеко. Ну, еще можно сказать о Чижевском, тоже очень известный ученый, который открыл лампу Чижевского. Помните, там что-то такое было с этой лампой. Вот. И он тоже говорил о том, что вот благодаря атомной теории сейчас можно оперировать не просто блоками, там, допустим, соединить руку, ногу, там еще все прочее, а именно из атомов создать некий организм, который будет либо повторять что-то уже известное, либо будет чем-то совершенно новым. Вот. А Чижевский-то жил уже, он умер в 64-м году, то есть он уже, вот для него, наверное, такие фантазии уже не очень-то и простительны. Вот, собственно, у нас и идея поговорить о русском космизме возникла именно потому, что русский космизм лежит в основе трансгуманизма. А трансгуманизм как раз он и основывается, во-первых, на иммортализме.
Что это такое?
Иммортализм – это бессмертие. Значит, сейчас очень широко распространяются идеи трансгуманизма. Общество существует, всякие манифесты там пишут. Туда, в это движение трансгуманизма, входят многие крупнейшие ученые. И, значит, как хотят сделать человека бессмертным? Человек сводится к работе мозга, что человек – это сознание. А сознание – это продукт работы мозга. Мозг можно имитировать на компьютере. И вот если человек, допустим, ну, собрался умирать, можно его сознание перенести на компьютер и сохранять сколь угодно долго.
Мы же как-то сами разговаривали о том, что самое главное, чем отличается человек от робота, да, от какого-то искусственного интеллекта, это его право на ошибку.
Да, это право на ошибку.
Вот, и поэтому это свобода, он не будет.
Да. Нет, нет. Это очевидно, невозможно. Конечно. Для христиан это совершенно очевидно. И не зря же действительно святейший патриарх сказал, что трансгуманизм – это расчеловечение человека. То есть вместо человека мы будем получать каких-то роботов, которые души точно не имеют, потому что душу смоделировать на компьютере нельзя. А является ли сознание и душа явлениями одинакового порядка? Ну, я думаю, для христиан это не так, потому что душа – это насельница духовного мира, а сознание, мозг – это, значит, принадлежит материальному миру. Есть другой способ, значит, сделать человека бессмертным. Сейчас он тоже очень широко популяризируется. Это криогенные технологии. То есть замораживают, сколько-то там хранят, потом воскрешают. И люди, в общем-то, соглашаются на это. Люди вкладывают деньги даже в это. Созданы общества, поддерживающие такого рода технологии. Но еще даже не доказано, что если там замороженный, даже не человек, а животное сохранялось сколько-то времени, то его можно безболезненно вернуть обратно в жизнь. Я не знаю, как это так вот.
А как это получается, рода? Вот это замораживание, вы сейчас говорите, у меня, знаете, ассоциация идет вот, когда речь идет об искусственном оплодотворении, клетки уже оплодотворенные, они замораживаются, они ведь могут храниться достаточно долго. Ну, несколько лет они, по крайней мере, могут храниться. И потом они безболезненно, достаются и продолжают жить.
Очевидно, это так. Но это вот относительно клетки. Уже сейчас можно сказать, что это так.
А тут действительно ведь очень сложный организм животного, человека.
Столько связей всяких. В общем, говорил отец Орев, и я читала, что сейчас еще нет опытов, которые бы подтверждали, что можно замороженный организм многоклеточный воскресить и снова вернуть его к жизни. Ну, затем, в общем-то, трансгуманисты, они совершенно однозначно, вот по их манифестам видно, что они хотят построить рай на земле. Но рай с тем человеком, который есть сейчас. То есть с человеком очень грешным, человеком, которому хочется больше, чем он может, жестоким и так далее.
Знаете, ведь, конечно, я сейчас скажу очень пафосную фразу, но люди не меняются из века в век. Мы читаем в античной литературе все те же самые желания и представления о рае примерно одинаковые. И за что распяли Христа, опять же.
И, в общем-то, ведь эти заповеди, которые уже в Ветхом Завете даны, они указывают на те самые грехи, которые совершаются, уже тысячелетия, можно сказать, и до сих пор они совершаются, и самое главное – это грехи. То есть человек действительно не меняется. В своей падшести, в своей греховности человек не меняется. Ну, вот, собственно, таков был наш последний семинар. Он интерес большой вызвал. Отцу Арефе задавали вопросы. Были ученики отца Арефы, которые сейчас учатся в семинарии, которые с большой любовью там к нему подходили, спрашивали, он их благословлял. Отец Арефа, ведь он руководитель Верхотурского духовного училища, и он преподает там, и, в общем-то, он известный человек в Верхотурии. Ну, что сказать, так сказать, подводя итог вот его рассказу, что все-таки человек, он не может предвидеть последствия своих слов, так скажем, слов и мыслей. Вот можно быть уверенными, что и Федоров, и Циолковский, который вот такие вот мысли ужасные выдвигал, и Вернадский, и все остальные космисты, о которых рассказывал отец Арефа, они все хотели хорошего. Они все вот думали, что они представляют правильно будущее человека, как сделать человека счастливым, как сделать космос не хаотичным. Но вот они так это представляли, а получилось, как всегда, что, значит, вместо человека хотят иметь машину трансгуманисты, расчеловечить человека. А будет ли вот такой расчеловеченный человек?
А зачем такой человек? Вот всегда хочется задать вопрос.
Так это же связано с бессмертием.
Нужна такая жизнь?
Ну,
это тоже такой спорный дальше философский вопрос.
Конечно. Если человек прожил свою жизнь, прожил счастливо, прожил интересно, так ему зачем жизнь, которая... Все равно он же не сам управляет этой жизнью.
Симуляция какая-то жизнь.
Какая-то, да. Вот, то есть, да, и вот вы хороший вопрос задали, как раз отец Арефа тоже подчеркивал, что вот эти вот все идеи насчет иммортализма, то есть бессмертия, они не предполагали, что человек, в общем-то, может и не захотеть воскрешаться там как-то или криогенными способами, или там путем сборки атомов, или еще как-то. Никто ведь не будет спрашивать. Если решат и из атомов собрать какого-то человека, и уж не будут спрашивать, ты хочешь этого, нет. Он вдруг возникнет, и ой-ой-ой, как оказывается, опять мне надо жить, опять надо, значит, страдать и так далее. Вот. Ну, сейчас идеи трансгуманизма распространяются очень широко, и я думаю, что наш семинар в этом отношении сыграл достаточно хорошую положительную роль, показав, что вот такие идеи, которые сродни фэнтези, а может даже и по чище, чем фэнтези, они, их надо воспринимать именно как сказки. Не надо полагаться на то, что это может действительно в жизни случиться, что надо к этому стремиться и так далее.
Людмила Константиновна, спасибо большое за ваш рассказ. Скажите, когда будет следующая встреча и какая тема?
Следующая встреча будет 27 марта. И выступать будет математик. Будет выступать с такой темой, достаточно сложной. Вероятность и случайность с точки зрения православия. Это у нас математик православный. Он преподает в УРФУ, он кандидат физмат-наук, Геннадий Степанович Шелеметьев, очень опытный преподаватель, написал много всяких методических пособий, в частности, именно по теории вероятности и по случайным процессам. До сих пор работает, хотя...
Очень интересная тема.
Да, приходите, приходите. Мы всех, как всегда, приглашаем. Да, единственное, что... Наверное, это заседание будет в Горно-геологическом университете. Ну, я подам объявление и в епархию, и везде можно будет прочитать точное.
Людмила Константиновна, еще раз большое спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук, организатор семинара «Диалог науки и религии». Людмила Константиновна, до новых встреч.
До новых встреч. Спасибо.